Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц.
Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет министров Союза СССР сообщают о постигшем нашу партию и страну несчастье.
В этот час величайшей печали я тех слов не найду, чтобы они до конца выражали всенародную нашу беду.
Безес, ЛВ, комсомолка, моторист из Вильнюса, 4 марта 1953 года сказала коллегам: «У Сталина отнялась рука и нога, он сейчас подыхает». А 6 марта сообщила, что Сталин сдох.
Кузнецов ВМ, моторист из города Орши, 4 и 6 марта 1953 года, узнав о болезни и смерти Сталина, сказал: «Наконец-то дождался».
Так, 10 лет назад начиналась последняя передача из созданного тогда цикла «Финал», посвященного полувековому юбилею конца сталинского правления. Сегодня, в 60-ю годовщину похорон советского вождя и диктатора, многое из сказанного тогда не перестало быть актуальным. А для новых поколений аудитория «Радио Свобода» остается, к сожалению, и неизвестным. Именно поэтому я обращаюсь к тому, что сделал за более чем 3 десятилетия моей работы на радио, решил сегодня повторить эту программу. Включаем архивную запись.
В 1953-м, когда от Москвы до самых до окраин 1/6 земной суши зазвучала эта печальная мелодия, на своей подмосковной даче умирал одинокий старик, пышно именуемый отцом и учителем, гением всех времен и народов. Его последние часы были скрыты от посторонних мрачным покровом государственной тайны. Но приближение смерти скрыть полностью было невозможно. 4 марта в «Правде» появилось правительственное сообщение.
Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет министров Союза СССР сообщают о постигшем нашу партию и страну несчастье, тяжелой болезни товарища Сталина. В ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания. Центральный комитет и Совет министров в руководстве партии и страной со всей серьезностью учитывают все обстоятельства, связанные со временным уходом товарища Сталина от руководящей государственной и партийной деятельности.
Товарищ Сталин уходил не временно, он уходил в вечность, и приближенные, занявшиеся разделом его наследия, пока он находился в беспамятстве, еще был жив, прекрасно это понимали. Но поняли это и все остальные, кого сталинский ближний круг пытался успокоить фальшивой фразой о временном уходе. Причем поняли даже до первого сообщения о болезни вождя. Из дневника Сергея Сергеевича Дмитриева, историка.
Еще ранним утром почувствовалось в радиопередачах смятение. Появилась грустная музыка вместо обычных порядковых передач. Последние известия в 7 часов передавались обычные и закончились традиционной сводкой погоды. Но после известий передавать урок физкультуры по радио не стали. Стали передавать печальную музыку. Бородина, струнный квартет Глазунова, Грига и так далее. Так шло до 8 часов. И снова вместо обзора «Правды» и ее передовицы опять такая же музыка. Я сказал нашим, что, видимо, последует важное неожиданное сообщение о смерти кого-либо из членов ЦК или другого высокого органа. В 9:30 утра это зловещее сообщение и было оглашено по радио.
Сегодня-то мы знаем. Сталин, когда его хватил удар, долгое время пролежал в беспомощном одиночестве. Он уже многие часы находился без сознания, но его не беспокоили. Если судить только по газетам того времени, заведенная им машина двигалась без своего кормчего в столь же полубессознательном состоянии.
2 марта «Правда» вышла с передовицей «Расцвет социалистических наций». Здесь же маленькое сообщение «Массовый сев в Дагестане», в котором говорилось, что многие колхозы Бабаюртовского, Хасавюртовского, Карабудахкенского, Каякенского и других районов начали массовый сев яровой пшеницы. Но главное внимание газета уделила рассказу о том, как 1 марта в воскресенье прошли выборы в местные советы депутатов трудящихся в узбекской, казахской, латвийской, киргизской, таджикской, армянской, туркменской и карело-финской ССР. Сообщение из Алма-Аты. Многолюдно было с утра на избирательном участке номер 3 Сталинского района. Здесь по избирательному округу номер 122 баллотировался в депутаты Алма-Атинского городского совета Иосиф Виссарионович Сталин. Аналогичные сообщения поступили из столиц других союзных республик.
3 марта передовица «Правды». Важнейшие условия подъема пропаганды. Рядом сообщение об открытии научной сессии в Московском государственном университете имени Ломоносова, посвященной гениальному произведению Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и решениям 19-го съезда партии. На 4-й странице информация. Сегодня в театрах Москвы. Начало спектаклей в 20:00. Большой театр «Кармен», филиал Большого «Сивильский цирюльник», театр имени Моссовета. Вместо объявленного спектакля «Отелло» пойдет спектакль «Хитроумная влюбленная», филиал «Красавец-мужчина». Театр имени Ленинского комсомола «Наш общий друг». Центральный театр Советской армии «Учитель танцев». Театр сатиры «Лев Гурыч Синичкин» в помещении МТЮС «Свадьба с приданым».
Выше, на той же странице, была опубликована программа телевидения, строчка, которая сегодня многим может показаться пророческой. 20:00. Первые радости. Спектакль театра имени Вахтангова. Наконец, 4-го. Опубликовали правительственное сообщение, которое мы уже цитировали. Сообщений о программах телевидения, радио и театров больше не печатали. Но по инерции еще катилось. Стройки коммунизма, всенародное дело. На трассе главного туркменского канала, вскоре после кончины вождя, стройку эту прикроют. Антиимпериалистическая демонстрация в Тегеране. О событиях в Корее, о сессии Моссовета и очередном пленуме ЦК Компартии Украины, о борьбе женщин за мир и нерушимой дружбе болгарского и русского народов. Если бы в нашем распоряжении от тех первых мартовских дней остались только газеты, пусть даже не только советские, в западные это тоже немногочисленным иностранным корреспондентам советская цензура не позволяла отправлять ни одного сообщения о болезни вождя. Наши сегодняшние представления о народной реакции на это событие были бы совершенно иными. Но армия сексотов и оперов, особистов и ментов, чекистов и добровольных доносчиков в эти дни трудилось без устали. Стучали и строчили, не покладая рук. И именно руками этих часто плохо знавших грамоту людей и написана потрясающая многоголосая народная драма «Марта 53-го».
Четвертое марта. Степанова Ф.И., разнорабочая из Риги, в разговоре о болезни Сталина сказала: «Умрет, тогда лучше будет. Он ничего хорошего не сделал, а только организовал колхозы».
Узнав о болезни Сталина, заключенный Лобачев Ф.Н. нецензурно выругался и сказал: Может, умрет, нам будет легче. Трус А.С., шахтер из Кемеровской области, сказал знакомому: «Ты знаешь, ведь издыхает руководитель партии Советского государства. Хватит ему над нами издеваться». Позднее, 10 марта, говорил, что надо войну. Зарабатываем плохо, все заработанное уходит на заем. Говорят, американцы издеваются над пленными, но это неправда, наоборот. Издеваются здесь, в Советском Союзе, не только над военнопленными, но и над всем советским народом. На следствии показал, что был зол на советскую власть с тех пор, как партизаны расстреляли его мать и сестер.
Безейс, ЛВ, комсомолка, моторист из Вильнюса, 4 марта 1953 года сказала коллегам: «У Сталина отнялась рука и нога, он сейчас подыхает». А 6 марта сообщила, что Сталин сдох.
Пацевичус, ВА, радиотехник из Каунаса, при обсуждении с сотрудниками болезни Сталина сказал: «Ветер подул из Кремля, сам заболел и лечить некому. Всех хороших врачей посадили».
Моисеев Е.Ф., слесарь из Новосибирска, 4 марта 1953 года нетактично выразился о Сталине: «Что мы сейчас сделаем? Отсюда не поможем, своих рук не подложим».
Кузнецов В.М., моторист из города Орши, 4 и 6 марта 1953 года, узнав о болезни и смерти Сталина, сказал: «Наконец-то дождался».
Сапунов М.Д., рабочий нефтепромысла из Северной Осетии, комсомолец, 4 марта 1953 года, во время сообщения по радио о болезни Сталина, в присутствии заплакавшей сослуживицы, рассмеялся и сказал: «Ну что же, заболел, на его место другого назначат». Другому сотруднику сказал: «Ну что же, сдохнет, и мы сдохнем».
Сергеенко В.А., казак, бывший кулак, прежде судимый за хищение колхозного имущества, станичник из Северной Осетии, касаясь вопроса болезни вождя народов, выразился по его адресу нецензурными словами и с насмешкой сказал, что, наверное, ему пайка не хватает, надо зарезать козла Никиту и послать ему на усиленное питание. Говорил, что Сталин его провез по всей вселенной, до самой Колымы.
Степанов Ф.Г., бухгалтер из Львова, кандидат в члены партии, в дни болезни Сталина говорил сослуживцам, что книгу «Экономические проблемы социализма» написали ученые, а Сталин только подписал, что если он умрет, печалиться нечего, можно подумать, что он большой гений, ничего, и без него все изменится. Умрет, какая мне разница, все равно денег больше не дадут. А вот когда мы с вами будем умирать, то и одного профессора не будет, будут по нашим головам ходить. Утверждал, что в буржуазных странах больше культуры и лучше материальные условия жизни. Что после смерти Сталина многие выйдут из опалы, например, маршал Жуков. Что Николай II ушел в отставку, и Сталину надо было так поступить.
Тень о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина на 2 часа 5 марта 1953 года. В истекшие сутки состояние здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина оставалось тяжелым. Развившаяся в ночь на 2 марта на почве гипертонической болезни атеросклероза кровоизлияние в мозг, в его левое полушарие, привело наряду с правосторонним параличом конечностей и потери сознания к поражению стволовой части мозга с расстройством важнейших функций дыхания и кровообращения. В течение ночи на 4 марта нарушения дыхания и кровообращения продолжались. Наибольшие изменения наблюдались со стороны дыхательной функции, участились явления периодического, так называемого Чейнстоксова дыхания.
Из воспоминаний математика Юрия Гастева.
в марте 1953-го, ему было 25 лет, и он уже отсидел 4 года в лагере, куда попал как член антисоветской организации.
Слушаем мы 5 марта с утра радио. Каждый в свой угол уставился, упаси бог комментировать. А Левитан эту первую утреннюю передачу на такой церемониальной ноте начал, что будто вот-вот салют объявит в честь взятия Казани или снижения цен. За прошедшую ночь в здоровье товарища Сталина наступило серьезное ухудшение. Я вздрогнул малость, но сдержал себя. Несмотря на интенсивное кислородное и медикаментозное лечение, голос диктора все крепнет, наступило Чейн-Стоксово дыхание. Смотрю, мой Василий Алексеевич, такой всегда сдержанный, воспитанный, голоса не повысит, аж вскочил. Юра говорит, пора сбегать. Я ведь как-никак врач, дипломированный, знаю, что говорю. Чейн-Стокс парень исключительно надежный, ни разу не подвел.
На самом деле... Исключительно надежный парень Чейн Стокс — это два британских врача XIX века — Джон Чейн и Уильям Стокс. Их именами и был назван открытый ими феномен — особый тип дыхания безнадежно больных, возникающий незадолго до клинической смерти. Медики сразу поняли смысл упоминания в сообщении Чейн Стоксова дыхания. Но и люди, не имевшие медицинского образования, тоже разобрались по-своему.
Бурханов Г. Татарин из Ташкентской области 5 марта 1953 года в квартире знакомых, когда те говорили о болезни Сталина, стал пить водку. В ответ на замечание сказал: «Пусть он сдохнет, а я пойду на его место», и нецензурно выругался. Бурханов говорил, что вождь народов сидел, а другие за него воевали. «Вот я инвалид, а мне пенсию не платят». Свидетельница, русская, стала говорить, что Сталин всегда заботился о народе, приводя в пример своего мужа, который тоже инвалид и получает пенсию. Бурханов налетел на нее с кулаками и говорил, что русских надо всех перерезать.
Панфилов Ф.Н., железнодорожный контролер, 5 марта 1953 года на Курском вокзале в Москве сказал сослуживцу по поводу смерти Сталина, что «свято место пусто не бывает», и что, вероятно, на это место уже есть кандидаты, и, может быть, не хуже Сталина. В 1948-1953 годах в разговорах критиковал советских руководителей, колхозы, говорил, что за границей живут лучше и так далее. Слушал и пересказывал передачи «Голоса Америки».
Сычев Н.Д., комсомолец, машинист Куйбышевского строительного управления, услышав о болезни Сталина, сказал: «Поскольку у товарища Сталина анализ мочи был ненормальный, возможно, у товарища Сталина было венерическое заболевание, может быть, схватил что-нибудь наподобие триппера».
Из докладной записки министра государственной безопасности СССР Игнатьева товарищам Маленкову, Берия, Булганину, Хрущеву. 5 марта 1953 года. Докладываем вам о реагировании военнослужащих и вольно-наемных Советской армии и военно-морского флота на болезнь товарища Сталина. Офицер штаба Московского военного округа, полковник. В моей семье это сообщение воспринято как тяжелое горе, постигшее нашу страну. Начальник штаба Московского военного округа, полковник. Как же так не уберегли товарища Сталина? Нужно было лучше его сохранять. Вольно-наемная работница штаба ВВС Московского военного округа. В тяжелой болезни товарища Сталина виноваты те же врачи-убийцы. Это, видимо, они и товарищу Сталину давали отравляющие лекарства замедленного действия. Заведующий столовой в мотострелковой дивизии старшина. Заболел тяжело, можно через 3 дня ожидать. Тогда некому будет и жаловаться. Сейчас чуть что получится, говорят, товарищу Сталину пожалуемся. А тогда некому будет. Машинистка штаба мотострелковой дивизии. Как-то боязно. После его смерти кто будет на его месте? Встанет кто-нибудь на его пост, а потом окажется врагом народа. А что, если будет война? Сейчас самый удобный момент к этому, тем более, что зима кончается, а война всегда начинается летом. Полковник в отставке, еврей, член КПСС. Судя по тону сообщения, это конец. Сейчас в ЦК КПСС начнутся раздоры и взаимная борьба за власть. Начальник клуба артиллерийской базы. Туда и дорога. Дано указание документировать и арестовать. Солдат бронетанкового склада. Сталин долго не протянет. Да это даже лучше. Посмотрите, как все сразу изменится. Проводится оперативное расследование.
Он умер. Передавица «Правда» повествовала в тот день о великом единстве партии и народа. На второй странице была опубликована статья «Иосиф Виссарионович Сталин о непрерывном росте производства как условии подготовки перехода к коммунизму». Разница во времени.
«Смерть и жизнь» – последняя передача из цикла «Финал», посвященного концу сталинского правления. Говорит Радио Свобода. «Разница во времени» – программа, которую ведет Владимир Торц. Сегодня, в 60-ю годовщину похорон многолетнего советского вождя и диктатора Иосифа Сталина, я продолжаю знакомить вас с последней передачей из моего радиоцикла «Финал», посвященного концу сталинского правления. Итак, снова архивная запись 2003 года.
Сталин еще дышал, когда в Кремле 5 марта в 8 вечера его приближенные принялись за дележ наследства власти. Управились за 40 минут. И это при том, что министр здравоохранения Третьяков еще успел доложить последнюю сводку о состоянии здоровья вождя. Председательствовал Маленков. После Третьякова он предоставил слово Лаврентию Берия. Из протокола совместного заседания Пленума Центрального комитета КПСС, Совета министров Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР.
Товарищ Берия говорит, что бюро Президиума ЦК тщательно обсудило создавшуюся обстановку в нашей стране в связи с тем, что в руководстве партии и страной отсутствует товарищ Сталин. Бюро Президиума ЦК считает необходимым теперь же назначить председателя Совета министров СССР. Бюро вносит предложение назначить председателем Совета министров СССР товарища Маленкова. Кандидатура товарища Маленкова выдвигается членами бюро единодушно и единогласно. Мы уверены, вы разделите это мнение о том, что в переживаемое нашей партией и страной время у нас может быть только одна кандидатура на пост председателя Совета министров СССР. Кандидатура товарища Маленкова.
Берия назначили первым заместителем председателя правительства и одновременно главой Министерства внутренних дел, объединенного с Министерством госбезопасности. В числе других первых замов Маленкова оказались Николай Булганин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович. Опальный Молотов, чья жена находилась в Лубянской тюрьме, вернул себе пост министра иностранных дел, с которого он был удален Сталином. Военным министром стал Булганин. Существенным новшеством была реорганизация высшей партийной власти. Состав президиума ЦК сократился с 25 до 11 человек. Правда, пока еще в него был включен Сталин. Хрущеву было предложено сосредоточиться на работе в Центральном комитете КПСС. Он оказался, пожалуй, единственным человеком из ближнего круга Сталина, оставшимся тогда, при первом переделе власти, без государственного портфеля. Все это, повторю, за 40 минут. А вскоре и Чейнстоксово дыхание человека, чью власть они так быстро поделили, прекратилось. Подданных, кончина вождя вызвала разнообразную гамму чувств, скорбь и тайное ликование, надежду и отчаяние, у многих растерянность. Из воспоминаний академика Андрея Дмитриевича Сахарова.
Это было потрясающее событие. Все понимали, что что-то вскоре изменится, но никто не знал, в какую сторону. Опасались худшего, хотя что могло быть хуже? Но люди, среди них многие, не имеющие никаких иллюзий относительно Сталина и строя, боялись общего развала, междоусобицы, новой волны массовых репрессий, даже гражданской войны.
Утром 6-го о смерти Сталина оповестили страну и мир. Из дневника историка Сергея Дмитриева.
6 марта. Рано утром в 6 часов услышали по радио глубоко печальную весть о кончине товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Я выехал из дома рано. В поезде и на улицах, в метро, много было явно подавленных, расстроенных людей. Но встречалось и много смеха и шуток, особенно среди женской молодежи. В общем же, на улицах утром было полное спокойствие, даже какое-то затишье.
Бальзамированный за ночь и парадно приодетый труп перевезли в колонный зал Дома Союзов и в 4 часа дня открыли к нему доступ желающих. Началась знаменитая ходынка, о которой мы не раз рассказывали в нашей программе. Всюду звучали траурные марши, казенные речи, призывы к сплочению и наспех зарифмованная скорбь.
В этот час величайшей печали я тех слов не найду, чтобы они до конца выражали всенародную нашу беду, всенародную нашу потерю, о которой мы плачем сейчас. Но я в мудрую партию верю, в ней опора для нас.
Это Твардовский в выпуске «Правды» от 6 марта. А вот из того же номера Константин Симонов.
«Скорбит народ, что вы ушли от нас, скорбит сама земля от горя вся седая. И все ж мы встретим этот тяжкий час, как вы учили, рук не покладая. Что б нам ни выпало в трудах или в боях, по-сталински, делами, не словами, друзьям на гордость и врагам на страх, докажем, как воспитаны мы вами. Лишь крепче на борьбу соединясь, работать будем, не щадя усилий и ничего на свете не боясь, как Ленин нас учил, как вы учили». Ни перед чем не склоним головы, недаром вы к победам нас водили. Бесстрашны будем, как учили вы, спокойны и тверды, как вы учили. И наш железный сталинский ЦК, которому народ вы поручили, к победе коммунизма на века нас поведет вперед, как вы учили.
А кроме стихов, в тот день 6-го и в последующие усиленно писали доносы.
В президиум ЦК КПСС жалоба на неправильное лечение И.В. Сталина буржуазными профессорами П.Е. Лукомским, А.Л. Мясниковым и Е.М. Тареевым. Лечение товарища Сталина проводилось неправильно, вредительски, по следующим теоретическим соображениям и фактам. Назначение и подкожное вспрыскивание 20% камфорного масла при гипертонической болезни и кровоизлиянии в мозг губительно, опасно и ничем не оправдано, так как оно, повышая кровяное давление и усиливая сокращение мускулатуры сердца и сосудов, способно лишь выбросить кровь из сосудов головного мозга под мозговую оболочку. Так оно и произошло и привело к быстрой катастрофической кончине больного. Назначение вдыхания кислорода также неправильно, так как оно вызывает охлаждение тела, спазмы и сокращение сосудов в легких, и тем опять повышает кровяное давление. Утверждение о необратимом характере болезни И.В. Сталина ложно. Оно на руку враждебным силам внутри СССР и особенно американской разведке. Всюду, куда ни посмотришь, происходит борьба между старым и новым, между капитализмом и социализмом, между старой буржуазной медициной и новой советской медициной. Старые буржуазные профессора внешне авторитетны, громоздки и грозны, но в решительный час они показывают на деле свое гадкое, омерзительное лицо лакеев империализма, убийц и Понтий Пилатов». Смерть И.В. Сталина, одного из величайших гениев человечества, лежит на совести Тареева, Мясникова и Лукомского. Буржуазные профессора доконали Ленина, Горького, сына Горького, Жданова, а теперь и И.В. Сталина. До каких это пор будет продолжаться? Если так пойдет дело, то они убьют и Маленкова, Берия, Молотова и других. А сколько тысяч они погубили рядовых советских людей? К ответу преступников. Врачи Филиппова, Никонов, Евлахов.
В Москве тем временем шло прощание с усопшим. Корреспондент журнала «Тайм» сообщал.
Для миллионов людей он олицетворял все непогрешимое. Являлся сразу и великим отцом, и вождем, и учителем. Однако он был всего лишь еще одним человеческим существом. Где-то около 10 часов вечера, в четверг 5 марта, Иосиф Виссарионович Джугашвили, он же Коба, он же Сталин, умер. Умер, как и жил, окутанным в мрачную восточную тайну. В пятницу днем катафалк подъехал к украшенному Дому Советов. Его тело с болезненным невозмутимым достоинством лежало в свете огней. Огромная серая голова покоилась на шелковой подушке. Простой военный мундир пестрил медалями и лентами. Другие награды сверкали у подножия гроба. По большому залу расплывался болезненный аромат цветов, прибывших из Пекина и изо всех захваченных столиц Восточной Европы. Ото всех коммунистических партий. Из Сталинграда, из Сталина, из Сталинабада, из Сталиногорска. Сами же наследники – премьер Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, маршал Булганин, Лазарь Каганович – стояли в первом ряду у гроба. В течение последующих 60 часов мужчины, женщины и дети Москвы шагали и пристально всматривались. Кто со страхом, кто в горе, кто с любопытством в маленького человека, которого только немногие видели при его жизни.
Тысячи писем приходили в те дни в Кремль. Соболезнования со всех концов планеты, предложения об учреждении орденов Сталина, требования перенести женский день на другую дату, пожелания о присвоении имени Сталина городам, стадионам, дворцам, партии и комсомолу. Агрономы и учителя, школьники и пенсионеры присылали свои проекты создания пантеона, обязательно из ценных минералов. Мрамора, яшмы, рубинов и серебра. Жители страны, которым не хватало мыла и соли, подробно описывали собственные планы создания из золота, платины и драгоценных камней, памятных знаков, отличия и наград имени Сталина. Но были в те дни и люди, без устали описывавшие совершенно иную реакцию на смерть вождя. Особенно много пищи и работы выпало тогда следователям и операм. Доносчики, о которых я уже упоминал, сексоты, следователи и особисты. Именно эти, несторы, и создали малоизвестную до сих пор летопись народных откликов на смерть властелина страны Советов, без знания которой невозможно понимание полувекового прошлого.
Кирзунов А.Г., прежде судимый художник без места жительства и работы, 6 марта 1953 года в закусочной города Сухуми, Грузинская ССР, в нетрезвом состоянии заявил: «Грузинский царь умер, будет русский царь, и тогда мы вам покажем».
Муанов А.Н., заводской мастер с Верхней Волги, бывший член партии, прежде судимый по статье 58, не пустил рабочих цеха на траурный митинг. «Нужно работать, таких митингов будет еще много», сказал сотруднице «Не распускай нюни». В момент похорон вождя решил огласить приказ директора завода о распределении смен. В 52-53 годах вел антисоветские разговоры.
Косаурихин, Ф.П., не работавший, прежде судимый, живший в городе Южно-Сахалинске, в 51-м сказал, что решающую роль в победе в войне сыграл не Сталин, а Жуков. 6 марта 1953 года в нетрезвом состоянии у винного ларька ругал Сталина и читал антисоветские стихи.
Яньков А.А., рабочий, 6 марта 1953 года в общежитии Кизыл-Арватского вагоноремонтного завода при известии о смерти Сталина заявил: «Ну что тут такого?» и нецензурно выразился по поводу кончины вождя, сказал, что, мол, на его место найдутся другие. В феврале 1953 года в женском общежитии пел песню антисоветского содержания.
Бряхне, Г.Д., столяр из Тирасполя, 6 марта 1953 оскорбил Сталина. Войдя в цех завода, пел какую-то песню. На замечание рабочих о том, что сегодня траурный день и петь не полагается, Бряхне ответил нецензурной бранью, добавив при этом, что вместо умершего вождя найдется другой. А все равно колхозы будут и дальше.
Луцевич В.Н., жительница Ашхабадской области, 6 марта 1953 года в нетрезвом состоянии ругала Сталина. При известии о его смерти сказала: «Туда ему и дорога».
Левин З.Е., член партии, помощник начальника станции Московской окружной железной дороги, 6 марта 1953 года, во время разговора о том, как много народа идет в колонный зал для прощания с телом Сталина и как трудно добраться, сказал: «Наш народ жалостливый. Если даже негодяй умрет, так и то его семье оказывают сожаление, а это все-таки вождь». По другой версии: «Что же удивительного? Собаку задавят, и то народ собирается смотреть, а это вождя хоронят». В тот же день пересказывал слухи, что сын товарища Сталина не родной, что насильно пьет водку, жена жалуется на него товарищу Сталину, и его сажают на гауптвахту.
Соколова В.И., учительница из Горьковской области, 6 марта 1953 года в учительской комнате пересказала содержание передачи «Голоса Америки» о смерти Сталина и слух об отравлении Сталина врачом. Кроме того, в марте 1952 года на уроке истории искажала советскую действительность, сказала, что в 1928 году при строительстве бумажного комбината выписывались машины и специалисты из Америки. Васильев С.В., путевой рабочий из Мурманской области, утром 6 марта 1953 года, зайдя в квартиру бригадира и услышав о смерти Сталина, снял шапку, ударил ей об пол и сказал: «Умер вождь, так теперь все будем свободны, колхозы распустят и землю раздадут крестьянам». Днем на работе говорил: «Подумаешь, родной отец умер, хлеб от этого не подешевеет».
9 марта, в момент похорон Сталина, во время 5 минут молчания, когда все встали и сняли шапки, Васильев прикрыл шапкой лицо и стал смешить стоявших рядом девушек.
Приходько И.Ф., бригадир трактористов из Ростовской области, пришел в общежитие пьяным, достал из кармана бутылку водки и обратился к присутствующим. «Выпьем за Сталина, за то, что он умер. Спасибо ему, что он построил нам 190 тысяч концлагерей». В это время по радио начали передавать новый состав правительства. Приходько сказал, что там делят портфели. Шаймар Данов, инвалид войны из Башкирии, пьяный, буянил в доме соседа, нецензурно выразился по поводу смерти Сталина, а также сказал: «Это неплохо, на одного коммуниста будет меньше». 8 марта. Крылова Н.А., неработавшая жительница Горьковской области, в чайной, в нетрезвом состоянии, увидав газету с фотографией похорон товарища Сталина, стала целовать его изображение, заявляя, что таких людей в Советском Союзе больше нет, называя остальных членов правительства вредителями. Когда Крыловой сделали замечание, она нанесла побои одной гражданке.
Иванов А.Т., киномеханик из города Черчжоу, 6 марта 1953 года в зале кинотеатра во время демонстрации фильма «Когда на экране появился Сталин» крикнул «За смерть Сталина! Ура!» Был в нетрезвом состоянии.
Настасюк Г.И., колхозник из Молдавии, узнав о смерти Сталина, сказал: «Хорошо было бы не только Сталин, но и все коммунисты в течение 3 дней погибли, тогда и колхозов не было бы». А на следующий день во время разговора, что желающим попасть на похороны Сталина предоставляется бесплатный проезд, Настасюк сказал: «Пусть черти едут и смотрят на него». В 49-52 годах ругал колхозы, говорил, что колхозники за работу ничего не получают, что Сталин руководит неправильно. Весной будет война с американцами, и советская власть падет.
Устин Б.С., заключенный, в дни болезни Сталина говорил, что если тот не умрет, то он, Устин, выбросится из окна. Затем предлагал выпить на радостях по случаю смерти Сталина. 6 марта 1953 года, когда рабочие прибивали портрет Сталина над административным зданием пересыльной тюрьмы, к ним подошел Устин и сказал: «Какую, нецензурное выражение, вы вывешиваете?» В 41 году заявлял, что выпьет за Родину, а за Сталина пить не будет. В 52 году говорил, что Сталин украл труды Ленина и выдает за свои, что нет в продаже муки из-за неправильного руководства страной, что нам нужна война, которая не была закончена в 45-м по вине Сталина, что с Америкой надо покончить навсегда, чтобы в будущем наши дети жили спокойно.
Аншмиц Э.Я., колхозник, и Сиполс А.М., дорожный рабочий, латыши, 6 марта 1953 года около киоска пили за смерть Сталина. Говорили, что он был грузинский жид, съел Ульманиса и сам сдох. Ругали колхозы, руководство, говорили, что при буржуазном строе жить было лучше и так далее.
Непомнящих М.Ф. механик из Салехарда был в гостях на праздновании дня рождения. Одна из женщин сказала, что сейчас траурные дни и выпивать не надо бы. Непомнящих стал говорить, что у нас есть правительство во главе с вновь назначенным руководителем, но почему его назначили, а не другого, причем назвал фамилию, и сам же ответил, что он еврей, а евреев у нас притесняют, приводил в пример дело врачей.
Филюнин Н.Д., слесарь машино-тракторной станции из Пензенской области. Когда после сообщения о смерти Сталина трактористы завели в цехе разговор о том, из чего будет сделан гроб, сказал, что из гнилых сосновых досок. На хороший гроб Сталин себе не заработал. Встретятся на том свете с Лениным, Марксом, Энгельсом, пойдут в буфет и выпьют за встречу. Остаток дня распевал нецензурные частушки. В январе 1953-го ругал колхозы.
Тарасова А.Н., работник телефонной станции Ленинградского морского порта, в дни траура по Сталину 6-7 марта 1953 года сказала сослуживице: «Что вы плачете? У вас сын умер». Свидетели также приводили ее слова: «Царствовал один, будет царствовать другой». 7 марта попросила выключить работавшее на полную мощность радио. «Мне надоело эту муть слушать, у меня голова болит».
Попов Н.В., без определенных занятий и места жительства. В билетном зале станции «Манзовка» Приморской железной дороги, Приморский край, пел песни. По рассказам свидетелей, на слова «Отец, прекрати петь, сейчас тяжелое время переживает вся страна. Умер товарищ Сталин». Попов ответил: «Товарищу Сталину я говорил, что он проживет столько лет, сколько он прожил, так оно и вышло». После этого он нецензурно выругался по адресу Коммунистической партии Советского Союза и Ленинского комсомола.
Пармановский И.П., шофер из Амурской области, в гостях сказал по поводу смерти Сталина: «Собаки – собачья смерть».
Петров Ф.П., член партии, бригадир лесосклада из Чувашии, будучи пьяным, во время сообщения по радио о смерти Сталина стал браниться в его адрес. По показанию свидетельницы обвинения, Петров во время передачи стал приставать к ней с предложением выйти за него замуж, а ругаться стал в ответ на ее слова, что в такой момент он ведет себя недостойно.
Агеев М.Е., священник из Донецкой области, в зале ожидания станции Ханжонкова говорил: «Сталин напился человеческой крови, а теперь лежит и гниет в земле».
Герои этой написанной органами летописи, как правило, получали по 10 лет. И, как правило, вышли на свободу раньше. Потому что со смертью Сталина в стране действительно началась какая-то иная жизнь. На следующий день после его похорон в Кремле впервые, еще втайне от мира, прозвучало словосочетание «культ личности». Кстати, использованная однажды в сталинском лексиконе, в кратком курсе. Пройдет 3 года, и оно станет паролем нового времени, знаком начала конца, построенного под руководством Иосифа Виссарионовича советского социализма.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». «Смерть и жизнь» – заключительная передача из 10-летней давности цикла «Финал», посвященного концу сталинского правления. Надо сказать, что за более чем 30 лет моей работы на радио мне не раз приходилось обращаться к сталинской теме. Готовясь к сегодняшней передаче, я прослушал и просмотрел некоторые из этих работ. В одной из передач 99-го года, она называлась «Диктатор века», я сказал: «Прошло уже более 4,5 десятилетий, как соратники временно упаковали его в каменную гробницу, чтобы вскоре вытащить оттуда, отречься от него и предать на своей партийной фене всяческой хуле. Надпись «Сталин» была вырублена с гранита мавзолея, но гранитные осколки сталинского мифа до сих пор сидят в сознании многих, даже его врагов-антисталинистов. Это показатель эффективности диктатора». Сейчас я с некоторым ужасом думаю, не инициировало ли это последующее объявление Сталина в России самым эффективным менеджером. На самом деле, менеджером он был довольно неэффективным, с этим историки за минувшие десятилетия прекрасно разобрались. Но оказывается, их выводы для массового сознания значат довольно немного. Вот отрывок из фонограммы 1999 года.
Страх и любовь. Вот, собственно, то, что требуют от мира все диктаторы, от Калигулы и Нерона до Гитлера и Сталина. Мало кто любит сегодня Гитлера. Разве что бритоголовые отморозки, гнездящиеся чаще всего в бывшей ГДР, да их собратья по разуму из русских национал-патриотов. Они и Сталина любят.
Мне очень нравится Сталин. Я сам стою в РНГ. Мне очень нравится диктатура наших вождей. Я о нем много наслышан с уроков истории и с телевидения. Я очень приветствую его жесткие меры по отношению других национальностей В общем, я заговорился. Я согласен с тем, чтобы взять 21 век.
Ну вот, к примеру, бывшие питомцы Гитлерюгенда, с которыми мне довелось общаться, никогда этого чувства к фюреру мне не выказывали. Сталин и тут эффективнее. Бывшие юные пионеры, несущие бремя пенсионной старости за чертой бедности посткоммунистической российской демократии, часто хранят о нем самые лирические воспоминания.
В детстве для нас Сталин был главнее всего. Мы рождались с этим. Сталин для нас был отец и родина. В детстве мы играли в игры, чтобы не предать ни Сталина, ни родину. Нас пытали, и мы терпели, чтобы выдержать все эти пытки.
Разносятся песни все шире, и слава повсюду везде. О нашей единственной в мире великой советской стране.
Спустя много лет после смерти Сталина, которые я испытала в 13 лет, когда мы плакали навзрыд и чувствовали, что потеряли что-то огромное, необычное, я считаю, что роль Сталина в мировой истории, несмотря на всю информацию, которую мы получили после смерти Сталина, она все равно огромна. И его заслуги большие.
Нашел, что ищешь, он сказал, вечным сном здесь спит Куликов.
Тогда, в 99-м, мои московские коллеги по моей просьбе побеседовали о Сталине не только со стариками, которых вырастил Сталин, но и с подростками, поразившими меня своими ответами.
Я думаю, что Сталин – это предводитель России. Был давно.
Сталин – это бывший президент нашей страны, который правил в начале, по-моему, 20-х годов, я точно не помню. И вот по словам там моей мамы, он правил довольно-таки хорошо. Вот так я бы еще о нем просто сказать не могу.
Сталин – это такой правитель нашей страны, который очень хорошо правил. Вот, и при нем наша страна была очень великой державой.
Ну, насколько я знаю, Сталин – это в прошлом был генеральный секретарь. СССР. Ну, вообще-то, так сказать, лидирующий оппонент, которому он правил, это была тирания.
Он был, когда Россия победила. Ну, это когда Вторая мировая война была.
Он запретил христианство, посадил в тюрьму много священников. Он уничтожил очень много человек. А он вот в его время страна была очень великой державой, там много у нее ресурсов было. То есть он восполнял все то, можно считать, то, что он восполнил все то, что мы потеряли в это время.
Зачем такой тиран нужен, который, можно сказать, всю Россию не только там продал? Я даже не знаю, что еще можно сказать.
Это был диктатор, который в своем правлении сделал что-то и хорошее, и плохое. В общем-то, он в какой-то степени запомнился некоторым старым людям как хороший очень человек.
Иосиф Сталин был вождь СССР, Советского Союза. Он был одним из самых суровых вождей. Ну, президент, царь. Он был настолько жестокий, что он мог просто вот в ссылку послать куда-нибудь.
Мы не проходили еще про Сталина.
Где же ты, моя Сулико?
Мертвых диктаторов поначалу перестают бояться, потом любить, потом ненавидеть. Кажется, последний их покидает мирская слава. Когда их жизнь и деяния становятся лишь предметом внимания исследователей прошлого, да тема из учебника, про которую лукавый школьник может сказать «это мы не проходили», их время, похоже, проходит.
Чает фиалом гусалма, хвалисты скородище охот.
Теперь эти подростки уже взрослые. Много ли они прошли за эти годы про Сталина? Разница во времени. Над передачей работали звукорежиссер Александр Аркадьев и ее автор и ведущий Владимир Тольц.
Такие грузины. Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, а еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков.
8 марта исполнилось 80 лет многолетнему автору «Поверх барьеров» Юрию Вачнадзе. Передачу «Юрий Вачнадзе в «Поверх барьеров», записи разных лет, вы сможете услышать сразу после новостей.